А 10 июля началась Орловско-Курская операция. И мы в первый день все втроем полетели на первый боевой объект. Взлетели, ну там подготовка была такая, мол, как это, как вести, чего, говорит, как фронт, говорит, увидеть, определить, как увидите дым, так это значит линия фронта. Вот мы взлетели, пролетели немножко, смотрим, там сплошная дым, гарь такая. Вот мы летим, значит, за мной, смотрите за мной, как я только развернусь в атаку. Так вы тоже за мной, чтобы сбросили, значит, нам 400 килограмм бомб было. Реси нам дали, ну, пушки, пулеметы, все, как говорится, вооружение. А сзади стрелок, и сзади еще, у него же пулемет тоже крупнокалиберный. Чтоб в основном все расстреляли, но не все. Да там же что было, каша, там и наши, и не поймешь вообще, каша была. И вот такой случай был. Это мгновение какое-то. Летим мы, он помахал. Значит, думаю, через минуту, значит, в атаку. И я машинально взглянул наверх. И представляете, надо мной громада немцев летит. И вот я пока это самое, смотрю, нет самолетов. Они уже ушли. Я, значит, переворачиваю и пошел. Конечно, в страшном пике. Сбросил бомбы, пострелял. РС, и понимаешь ты. А там так, значит, мы, командир сказал, пикируем, сбрасываем все, стреляем, разворачиваемся прямо на свою территорию. Так и сделал. Бросил, я выскочил на 150 метров. Огонь там. Все, снаряды летать туда-сюда, там это. Ну не поймешь вообще что-то. Стрелок говорит, я, говорит, мне, говорит, с ума я сошел, что там делалось. Я на свою территорию на большой скорости выхожу, а самолета-то нету. Я соложонок. Вот, потом я немножко пролетел, смотрю, впереди самолеты два показалось. Ага, думаю, наверное, это наши. Я, значит, не снижая газов, не убираю, иду на него, потом же смотрю, проскакиваю их. Я газ выбрал и немножко это самое, чтобы погасить скорость. Но они, конечно, заметили, что это я, как говорится, немножко это там, подошли, потом пристроились, пришли домой, сели. Смотрю, идет командир полка, мы сели, тут же техник. Сразу даем команду быстро заряжать, бомбы подвешивать, заряжать, там прочее, потому что такое идут командир полка, техник и штурман. Значит, подходит, товарищ Тандеев, да, мы вас поздравляем. Я говорю, спасибо. За первый вылет поздравляем. А второй, вот ваш командир, который нас водил. А я тебе, говорит, благодарю тебя, что ты меня спас жизнь. А я ничего не знаю. А я, а потом я говорю, а как я не спасал, как получилось? А вот, говорит, вот твой маневр, когда я на скорости догонял их, так, и когда я вверх поднял, так, я не видел, а Фокке-Вульф планировал на него, он бы его сбил. И Фокке-Вульф, значит, это сам испугался, наверное, и прочее, и отвернул. И получается, что я спас командира. Ну, там посмеялись, так это просто. Короче говоря, началась война. И по 12 вылетов мы когда сделали в Орловско-Курской операции, нам присвоили звание старшего лейтенанта и дали по звездочке. И так начали воевать. Ельня, Смоленск, Витебск, там Орша, потом Польша пошла. Самые страшные бои были под Кенигсбергом, когда мы подошли. Кенигсберг, то есть не мы, но в общем, войска подошли, мы там, аэродромы у нас полевые. Вот. Был такой приказ Сталина, когда мы подошли к границам, что кровь за кровь. Они же издевались над нашими людьми страшно. Мы там, когда была возможность, нас возили на поле боя, как говорится, показывали. Так вот, дороги на Кенигсберг, ну, это Пруссия, короче, по дорогам столбы были закапаны, и наши люди повешены были, как и головами вниз, и там, я не знаю. То есть страшное впечатление было от этого. И нам был приказ смерть за смерть, отомстить врагу. И вот мы летали. А тут наши войска все подошли, как говорится. И все немцы, они по линии, по шоссейной дороге, железной дороге, там центральный город был в Пруссии, Алленштайн, они двигались все колоннами. И вот мы, как говорится, издевались, можно сказать, над этими колоннами. В колонны зайдем, мы, значит, преищем, почти что преищем. Сначала бомбы немножко так повыше сбросили бомбы, потом расстреливали их. И вот я вам скажу откровенно, Коля Оловянников подтвердит это, ну, знает, что мы до того увлекались в вылетах, что один раз, Коля Оловянников, я в основном с ним летал, плоскости, в левой плоскости череп немца, ну, почти по головам же ходили. А я привез, весь в крови был, капот, самолеты, я винтом задел на преющем полете, и у меня эти винты подзагнулись вот так вот. И вот так как начал трясти, ну, думаю, все, на их территории потихонечку вышли, прилетели домой, я никак не могу сесть. На третьем заходе, значит, я сел, подбегает командир штурман полка, опять же, который нас водил четверкой. Да, когда сел, мотор выключил, и эти самые винты, вот так вот. Он говорит: командир, ну как же ж ты прилетел? Ты ж не мог ты прилететь. Ну, прилетел. Ну, короче, я прилетел, остался жив. Потом страшные бои начались под Витебском. Я немножко перескочил так. Страшные. Что там под Витебском были? Значит, Витебск, Корша, Могилев. Тут Смоленск. Мы сели под Смоленском, за Смоленском. Там есть такая станция Красная. Аэродром Изубры. Это было зимой, марте месяце. Вот теперь была. И вот самолеты взлетали, она почти в воде была. И там летало в основном 6 летчиков. А вот по этой линии Витебск, Корша, Могилев, немцы построили огромные укрепленные позиции. И там через каждые 30-50 метров, это потом уже нам сказали, когда освободили, были цепями прикованы к танкам, к орудиям наши власовцы, наши пленные там почти. То есть, короче, заслон такой. И вот наши войска прорвали оборону 10 метров, 5 метров ширина и 15 метров, да, короче, аппендицы сделали, а тут Витебск. И вот один такой момент был. Я повел четверку, самолет уже самостоятельно. Подходим к линии фронта, нас область прижимает и до 300 метров. Радио плохо работало между нами. Но я там договаривался, когда мне со мной четверка, молодые летчики. Я говорю: смотрите за мной, что я буду делать, то и вы. А бомбы-то нельзя почти сбрасывать. Они могут повредить наш самолет. Ну, а что же я буду с бомбами назад возвращаться? Вот я захожу на позицию. А огонь страшный по нас. Развернулся, они за мной. Я не сбросил еще бомбы. На втором заходе я сбросил бомбы и смотрю, я все говорю, наблюдаю, как. Тоже посбрасывали, и на третий заход уже рассмелели немножко. Со штурмовкой разворачиваемся на свою территорию. И вот только я минуты две еще до своей территории, я вот так влево посмотрел, смотрю, надо мной Вопиульф висит. Ну, думаю, все, сейчас он меня и срубит. Это уже. Вот, что я делаю? Делаю я форсаж. Немножко прижимаюсь к земле, а в земле я примерно метров 10 шел над землей. А он надо мной и машет это там. Ну, я тебе сейчас срублю. И что он делал? Я немножко газ прибрал, а он выскакивает. Я форсаж даю, может быть, даже бессознательно. Подбираю ручку под себя, мне шпушки, пулеметы, и как нажал все, что можно, и прошил его. И вот так с разворотом, дымок так у него был, и ушел. Но я на свою территорию вышел, ребят собрал, прилетел домой, только я прилетел, а там командир полка говорит: поздравляю, уже, говорит, нам оттуда сообщили, ты сбил Фокке-Вульф. Ну, спасибо, ну, 1200 рублей мне дали. Оказывается, это был летчик ас. У него документы там, ну я же не знаю, какие документы, в общем так. Он погиб, вот, но документы все забрали. Потом мы начали летать еще, как говорится, еще больше, как говорится, поэтому, да. Через 5 или 6 вылетов, тоже туда же, меня при выходе с атаки на высоте 650 метров подбили в зенит. Подбила зенитка меня. Командир кричит, даже командир, вот тут дырка там в этом фюзеляже, говорит, я управление смотрю, репит. Это страшно. Я начал снижаться, снизился на 100 метров. Впереди лес, на своей территории лес. Я ручку, раз, она нет. Тут лес. Самолет со снижением вдаряется в лес. Выскочил я, ну, на полной скорости я шел, конечно. А ребята со мной же шли. Я в лес, когда ударился, самолет немножко развернул, и я так взглянул на первый, полплоскость оторвалась, и в полувернутом виде с огромной скоростью я врезаюсь в землю. Ну, единственное, что ребята потом говорили, ты успел передать, прощайте, ребята. Вот, ну, это все было записано там. Меня нашли в снегу 45 метров от падения самолета. Вот как я летел, непонятно. Значит, когда я, наверное, ударился, так кабина разрушилась, и я как швырнула меня туда, я летел. А стрелок, что удивительно, на 40 метров сзади очутился. И вот рассказывал, у меня подобрал старикашка, он на лошадке у него было там, саночки так, он ездил по передовой, раненых подбирал, и там недалеко был полевой госпиталь. И вот он рассказывал же потом, я говорю, ну никак тебе не подойдут. Ты говоришь, сидишь, я вижу, что ты в крови все, сидишь на парашюте, а парашют-то со мной же был, он же летел из парашюта. И говорит, держишь пистолет, и кричишь, не подходи. Ну, еле-еле я говорил, что я свой там тогда подошел, забрал повозочку, привозит мне огромные в лесу палатки такие стоят, знаете. Вот он говорит, ну все, я поблагодарил его и не записал даже фамилию, имя, отчество его. Вот так, ну, такой момент такой был, понимаете. Я, вот говорит, вот госпиталь, иди туда, там найдешь, что делать. Я, значит, встал и стою с парашютом. На какая-то сестричка идет, вы что, с фронта, летчик? Да, говорит, ну заходите, что вы туда? Я захожу в эту палатку, там смотрю, крик, шум, а там же бегают эти самые хирурги там и прочее, тому руку режут, тому там еще нашут убитый, кровь, там страшное дело. Я как посмотрел, она говорит, подождите, я сейчас немножко освобожусь. Потом через некогда пробежала, что-то меня обмыло, зеленкой обмазала, а меня рука не действовала, руку подвязала. Ну, говорит, я говорю, а как мне добраться до полка? Она говорит, куда же вы будете добраться? Нет, вы мне скажите, как? Я же, говорит, нахожусь здесь от полка всего 25 километров, где я упал. Она говорит, ну, я как вам советую? Вот, говорит, выходите, идите по дороге, там шофера везут раненых, если попроситесь, они в тыл отвозят раненых. Если они вас возьмут, значит возьмут. Я так и сделал. Вышел, отошел, машина идет, ну, весь замазанный, как говорится, с парашютом. Остановился, говорит, слушай, дорогой, возьми меня. Я говорю, тут полк недалеко, довези. Ну ты же видишь, у меня тяжело раненый. Да я не там, я как-нибудь приткнусь. Ладно, садись. Сел я. Он меня отвез. Есть такая Леонозова деревушка. Он подвез меня, говорит, вот здесь старушка живет. Я тебя здесь выброшу. Ну, высажу. А через лес и поле 8 километров, там наш полк стоит. А я, говорит, отвезу раненых, и на следующий день, говорит, я тебя заберу. И там посмотрим, что дальше делать. Но старушка меня хорошо встретила, такая, ну, в общем, по-человечески ко мне отнеслась, и все, но как же так получилось. А мне нельзя это говорить, у меня сразу выбило 12 зубов, и они почти через язык много прошли. Я нельзя ни кушать, ни говорить тяжело. Она сварила картошечки там мне, там, тельку там что-то сделала, я не знаю, с чего там. Говорит, кушать, а я не могу кушать. Ну, так как немножко погрыз уже, когда она остыла. Она говорит, ну вот, у нее такая, как говорится, доска, тут лежанка, как говорится, такая там, солома там. Говорит, вот ложись здесь, отдыхай. Я лег на следующий день, 10 часов точно он приезжает, этот парень. Просто мне повезло. Ну что ж, говорю, а он ехал на этом американском судобекере. Везде, он же везде проходит. Я по карте, я говорю, вот здесь, надо вот этот лесок проехать, я говорю, там аэродром, давай, я говорю, у меня такая машина, что. Сел я, и вот там два с лишним часа, я думал, мы там застрянем в снегу, ну, в общем, молодец, это шофер, просто я не знаю, спасение, по целине, значит, по лесу там проехали, и он выскакивает прямо на аэродром, тут самолеты наши стоят, ну, тут охрана там же была, и он прямо подъехал, ну, тут сразу... Там смерть был, там и прочее, подбегать, что такое, в чем дело. Смотрю, командир полка, это начальник штаба бежит. Подбегает, а я стою. Перевязываю здесь. Туда. Он говорит, Николай Иванович, это ты? Я говорю, я. И заплакал. А говорит, у нас уже статья есть, что ты погиб, что ты хорошо воевал, там, ну, погиб, не погиб, я говорю, здесь. Ну, поцеловались. Шофера там накормили, дали ему продуктов, командир полка, и он дал медаль, он имел возможность награждать медаль. Тот уехал, распрощались, неделю я полежал, так же, полевом, как свой самбат наш, и говорит, ну что ж, мы тебя отправляем в Москву.